Глава 21. Несколько градусов ниже нуля, обследование болотистой юго-восточной части острова, лисицы, картина моря, беседа о судьбах Тихого океана, непрестанная работа инфузорий, что станется с землей, охота, утиное болото. Теперь не проходило ни одного дня, чтобы Пенкроф не побывал на хлебном поле, как он совершенно серьезно называл то место, где посадили зерно пшеницы. И плохо приходилось насекомым, дерзавшим забраться туда. Пенкроф не давал им пощады. В конце июня, после бесконечных дождей, наступила зима, и 29 июня термометр Фаренгейта наверняка показал бы не больше 20 градусов выше нуля, 6,67 градуса мороза по Цельсию. Следующий день, 30 июня, соответствующий в северном полушарии 31 декабря, пришелся на пятницу. Наб посетовал, что год кончается несчастливым днем. На это Пенкроф ответил, что Новый год зато приходится на субботу, на счастливый день, а это гораздо приятнее. Как бы то ни было, Новый год начался сильным морозом. В устье реки Благодарения громоздились льдины, вскоре замерзло и озеро. Несколько раз пришлось пополнять запас топлива. Пока река еще не стала, Пенкроф несколько раз сплавил по ней огромные плоты. Словно неутомимый двигатель тащила она бревна вниз по течению, но тут и ее сковало льдом. К дровам в изобилии, добытом в лесу, добавили несколько тележек каменного угля, за которым пришлось путешествовать к подножью отрогов горы Франклина. Сильный жар, который дает каменный уголь, был оценен в гранитном дворце должным образом, ибо холода усиливались, и 4 июля температура упала до 8 градусов по Фаренгейту, 13,33 градуса мороза по Цельсию. Сложили вторую печку в столовой, где теперь все вместе проводили время за работой. В морозные дни Сайрас Смит мог только порадоваться, что ему в свое время пришла в голову мысль отвести к гранитному дворцу ручеек из озера. Вода просачивалась подо льдом, в отверстие прежнего стока, бежала под землей, не замерзая, и заполняла водоем, устроенный в углу пещеры, за складом, а избыток ее стекал через колодец в море. Погода все это время стояла совершенно сухая, и колонисты, одевшись насколько возможно теплее, отправились на разведку, решив посвятить целый день обследованию юго-восточной части острова между рекой Благодарения и мысом Кокоть. В этих болотистых местах они собирались и поохотиться, полагая, что там должно быть очень много водяной птицы. До болот нужно было пройти 8-9 миль, да столько же обратно. И, следовательно, экспедиция должна была занять весь день. Поскольку она направлялась в места совсем еще не разведанные, решили, что в ней примет участие вся колония. И вот 5 июля в 6 часов утра едва забрезжил рассвет, Сайрас Смит, Гидеон Спилет, Герберт, Наб и Пенкроф, вооружившись палицами, силками, луками и стрелами и захватив достаточный запас провизии, вышли из гранитного дворца. Топ, которого тоже взяли с собой, весело бежал впереди отряда. Решили идти кратчайшим путем, перебравшись через реку Благодарения по ледяным торосам. «Не очень это удобно», — заметил Гидеон Спилет. «Настоящий мост надежнее». Тут же было решено включить в план предстоящих работ постройку надежного моста. Исследователи впервые вступили на правый берег реки Благодарения и смело двинулись через лес, где высились в глубокой тишине покрытые снегом хвойные деревья-великаны. Не успели колонисты пройти и полмили, как из лесной чащи выскочило и понеслось стремглав целое семейство каких-то зверей, которых спугнул топ. «Смотрите, смотрите, как будто лисицы!» — закричал Герберт, глядя вслед удиравшей стаи. Это и в самом деле были лисицы, но необыкновенно крупные и лаявшие, как собаки. Последнее обстоятельство так поразило топа, что он, растерявшись, остановился, и быстроногие звери исчезли. Топу, неискушенному в естествознании, можно было простить его удивление. Но как раз этот лай и помог Герберту определить происхождение этих странных лисиц, рыжевато-серых с черным хвостом, украшенным на конце белой кисточкой. Он сразу же определил, что они относятся к породе американских диких собак, которые водятся в Чили, на Фолклендских островах и во всех странах Америки, лежащих между 30-й и 40-й параллелью.